بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующий хадис в книге о клятвах и обетах. Хадис от Джабира رضي الله تعالى عنه о том, что один человек сказал в день Фатха: Я رسول الله إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. Он сказал посланник Аллаха: Я дал обет, что если Аллах откроет для тебя Мекку, то я совершу намаз в Бейт-уль-Макдис. Пророк алейхиссалям сказал: «Салли гагуна, соверши намаз здесь». Он опять его спросил. Пророк алейхиссалям опять сказал: «Салли гагуна, сделай здесь намаз». Он опять его спросил. Тогда пророк алейхиссалям сказал: «Ша'нука изан». Тогда делай, как хочешь. Тогда твое дело. Хадис, который передал вам Ахмад и Абу Дауд, Аль-Хаким сказал, что он достоверный. Шейх Аль-Бани тоже назвал его достоверным. Сказано, что один человек сказал пророку, алейхиссалату ассалям, в день Фатха. День Фатха, речь идет о Фатхе, об открытии, о взятии мусульманами чего? Мекки. Речь идет о взятии мусульманами Мекки. Иногда это слово, Йом-уль-Фатх, день Фатха, Фатх применяется к худайбийскому миру. К тому дню, когда был заключен худайбийский мир. Как, например, Аллах Субхану Тааля говорит в суре Аль-Хадид: «Ля ясту минкум ман анфака мин кабли фатхи ва каталь». Не сравнятся те из вас, которые расходовали на пути Аллаха Субхану Тааля, расходовали до фатха и сражались. «Уляйка азаму дараджата мин аллазина анфаку мин баду ва каталю». Они выше по своей степени, чем те, которые расходовали после этого и сражались после этого. «Ва куллан ваъда Аллаху аль-хусна». Но и тем, и другим Аллах обещал наилучшее. В этом аяте речь идет под фатхом, когда подразумевается здесь что? Под фатх здесь подразумевается худайбийский мир. Хорошо? Здесь подразумевается худайбийский мир. Потому что худайбийский мир, заключение худайбийского мира, несомненно, это было величайшей победой для мусульман. Величайшей победой для мусульман. Почему? Потому что мусульмане получили безопасность. Так, кафиры тоже получили безопасность своим жизнью, имуществом на срок действия договора. Но это была большая возможность для мусульман передышки, получения чего? Возможности укрепиться, распространять свой призыв, призыв к исламу. Но здесь речь идет о чем? О взятии Мекки. Под победой здесь подразумевается именно взятие Мекки. Этот обет, который дал этот человек, он дал обет совершить намаз в Бейт-уль-Макдис. Видно, что это обет поклонения именно. Не просто это было обещание, потому что, может быть, если бы речь шла о садака, может быть, речь шла просто об адатах каких-то, да? Или там расходование на кого-то, что-то дать кому-то, да? Это могло быть просто что, как адат. Но здесь именно речь идет об ибада, потому что намаз – это ибада. Он дал обет, что он совершит намаз в Бейт-уль-Макдис, если будет дарована победа над Меккой пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, взятие Мекки. Почему он именно так выделил Бейт-уль-Макдис? Почему именно там дал обет он совершить намаз? Неизвестно. Почему не в мечети пророка, алейхиссалату вассалям, если самое лучшее место после Масджид-уль-Харам на земле, после Мекки, что? Мечеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мы не знаем причину. Как бы то ни было, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: совершай намаз здесь. Здесь, то есть в Масджид-уль-Харам, в Мекке. Потому что Масджид-уль-Харам лучше, чем Бейт-уль-Макдис, выше по своему положению. Человек опять спросил, то есть повторил свой вопрос. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям опять ему ответил, сказал: здесь сделай. Он опять повторил. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в итоге сказал ему: что ша'нука изан, твое дело тогда. Хорошо? То есть делай тогда, что хочешь. Если не принимаешь это облегчение, тогда делай, что хочешь. В этом хадисе указание на следующие выводы. Если человек дал обет, он обязан выполнять свой обет. Если это обет связан с богоугодными деяниями, тогда он обязан выполнять свой обет. Доказательство, слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям: «Салли гагуна», «Соверши намаз здесь». То есть нужно совершить. Приказ от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Другой вывод из этого хадиса, что обет, если он обет муаллак. Что такое обет муаллак? Назар муаллак – это такой обет, когда связывается что с каким-то условием. То есть человек говорит: если будет что-то, то я сделаю что-то. Потому что он сказал: «Ин фатаха Аллаху алейки», если Аллах даст тебе победу, тогда я совершу намаз Бейт-уль-Макдис. Значит, обеты муаллак, то есть обеты обусловленные, они что? Действуют. Они являются действительными. И неважно, с каким условием связан этот обет. С чем-то, касающихся всех как здесь, что касается победы Мекки, это благо для всех мусульман, взятие Мекки, да? Или это его какое-то частное дело, свое, его вопрос. Другое из этого хадиса, что можно переходить от обета к тому, что выше, к тому, что лучше. Можно переходить. Человек дал обет совершить намаз где? В Бейт-уль-Макдис. Бейт-уль-Макдис. То, что называют Иерусалимом, хорошо? Бейт-уль-Макдис, Масджид-уль-Акса, Пророк Алейхиссалям сказал, мы сделаем здесь Масджид-уль-Харам. Хорошо? Почему? Потому что Мекка, Масджид-уль-Харам, выше по своему положению. Также он мог совершить где? В Медине, в мечети Пророка Алейхиссалям. Тоже можно. Хорошо. Если человек дал обет совершить намаз в мечети Пророка Алейхиссалям, может он выполнить его в Масджид-уль-Харам? Может, потому что Масджид-уль-Харам выше. А если он дал обет совершить Масджид-уль-Набави, мечети Пророка Алейхиссалям, намаз, но совершает его в Бейт-уль-Макдис вместо этого, может? Нет, потому что разрешен переход только от чего? К более высокому. К более высокому. Другой из этого хадиса. Если человек вознамерился потратить свои средства на какие-то благие цели, богоугодные цели, и вознамерился именно, обозначил цель, а потом захотел перейти к чему-то другому, тому, что лучше, то есть потратить деньги на то, что лучше, тогда что это? Можно. Это можно. Например, смотрите, если человек установил вакф. Что такое вакф? Вакф – это какое-то имущество, выводится из права продать его, подарить его и так далее. То есть человек выводит свое имущество из своего владения, посвящая его какой-то цели. Например, говорит, этот дом теперь будет все для пользования, например, бедняков. Бедняки будут здесь жить. Или будут здесь учиться, например, тулявали, или искатели знаний шариатского. Да? Это называется вакф. Или землю свою предоставлять для этого. Все это не продается больше, это не дарится, это не передается по наследству. Это так будет вакф. Все время это будет вакф. Хорошо? Предположим, он вот так вот какое-то свое имущество выделил в качестве вакфа в определенном месте для определенных людей. Хорошо? Для определенной группы людей. Он может перенести этот вакф в место, если это лучшее место, то есть там, где будет больше от этого польза или больше нужда в этом, тогда можно. Например, человек свой дом сделал вакфом для жителей определенной местности, потом увидел, что лучше и больше нуждаются люди, и больше польза будет, если это будет в другом месте, там может быть больше бедняков или еще что-то. Тогда ничего, если он продаст этот дом и купит там, и будет вакф у него там. Понятно? Можно тогда. Почему? Потому что там больше нуждаются. Это более достоверное мнение в этом вопросе. И на это указывает данный хадис. Хотя, конечно, в мазхабе ханбалитов там мнение, что если что-то является вакфом, то нельзя его продавать до тех пор, пока не закончится польза. Хоть если малейшая какая-то польза есть, этот вакф, он приносит пользу, продавать его нельзя, говорят. Хорошо? Но правильно то, что мы сказали. Если вакф будет перенесен в лучшее место, где будет больше пользы, тогда можно продать здесь и что? Купить там, чтобы был вакф там. Понятно. Следующий вот из этого хадиса. Если человек упорствует и хочет затруднить для себя выполнение каких-то поклонений, и упорствует в этом, и не принимает советов знающих людей, не принимает эти рухса, хорошо, тогда обращает его к тому, к чему он обращается. Обращает его к тому, к чему он сам обращается. Смотрите, пророк алейхиссалату вассалям указал этому человеку, зачем ты поедешь в Бейт-уль-Макдис? Вот, сделай Масджид-уль-Харам намаз. Нет, он опять спрашивает, хорошо. То есть он хочет именно для себя сложнее, усложнить для себя. Пророк алейхиссалату вассалям тогда сказал ему, ну-ка, Изан, тогда делай, как хочешь, хорошо. Кто-то скажет, а как же пророк алейхиссалам отрекся от трех людей, которые, от их действия, вернее, когда один сказал, я не буду теперь спать, буду делать намазы все время, второй сказал, не буду жениться, буду, да, третий сказал, я буду все время поститься, не буду разговляться. Пророк салям отрекся от их деяний, сказал, кто не следует моей сунне, отвращается от моей сунне, тот не от меня. Почему там же не обратил пророк салям их к тому, к чему они обратились, не наказал их тем, к чему они устремились? Что мы скажем? Ответом может быть следующее. Та ситуация с тремя сложнее, чем здесь, потому что то привело бы к изменению религии вообще. Хорошо? А здесь в частном случае, ну, поехал, съездил, приехал, хорошо, выполнил свой обет. А это привело бы к изменению религии вообще, в шариате заметному. Кроме того, может быть, понять слова пророка Саусалам здесь как шавнука, и дело твое тогда, как высказывание порицания от пророка Саусалам. То есть, этими словами он выразил свое недовольство тем, что этот человек так решил, то, что он настаивает. Еще можно как объяснить? Объяснить можно тем, что есть разница. Есть разница в сложности между тем, что делали эти люди, трое хотели сделать, и тем, что делает этот человек. Хорошо, съездить, приехать не так, как то, что собираются сделать они, поститься все время, не разговляться, все время молиться, всю ночь не спать, не жениться на женщинах. То есть по сложности это что? Есть разница, конечно же. Следующий хадис от Абу Саид аль-Худри, радиаллаху та'аля анху, от пророка алейхиссалату вассалам, который сказал: «Ля тушадду рихаль илля саласати масаджид, масджид аль-харам, масджид аль-акса, ва масджиди хаза». Муттафакун алейхи ва лафзу аль-Бухари. Так от Абу Саид аль-Худри, радиаллаху та'аля анху, от пророка алейхиссалату вассалам, который сказал: «Не отправляются в путь иначе как к трем мечетям: масджид аль-харам, масджид аль-акса и это моя мечеть». Хадис, который привели оба имама, эта версия принадлежит имаму Муслиму. «Ля тушадду рихаль» – «не отправляются в путь». Вот эта «ля» здесь частица, она не запрещающая, не нахия, а какая? Нафия – отрицающая. «Не отправляются в путь иначе, как к трем мечетям», пророк Саусам говорит. То есть не означает слово «не отправляйтесь в путь». Если было бы «не отправляйтесь», если было бы частица запрета, тогда было бы как? Так было бы «ля тушадду рихаль». Хорошо? Здесь сказано «ля тушадду рихаль». Но это из приемов очень важных арабского языка, которые часто используются в Коране. Да? В Коране эти приемы и в Сунне мы видим. Когда запрет или приказ излагается в форме повествовательного предложения. Просто как сообщение. Не как запрет выглядит, не как что приказ, а в форме повествовательного предложения. Как сообщение просто. Для чего так? Чтобы показать, что вопрос решен и не может быть никакого обсуждения. Все. Поэтому как сообщение об этом говорится. Поэтому здесь пророк Саусалам говорит, не отправляются в путь, кроме как трем мечетям. Не сказал, не отправляйтесь. Они отправляются в путь. Вопрос решен. Категорически. Не может быть никакого другого варианта. Хорошо, обсуждение не подлежит. Как Аллах Субхану Таля говорит по поводу разведенных женщин в Коране. Смотрите. «Валь муталлакату ятарабасна би анфусихинна». И разведенные ожидают, сказано об идеях, ожидают. Не сказано «пусть они ожидают», а сказано «ожидают», то есть как хабар, как сообщение. То есть вопрос уже решен. Вопрос решен, и не может быть никакого обсуждения, никакой замены этому. Так сказано, «ля тушадду рихаль», «не отправляются в путь». Рахаль – это то, что загружают на верблюда, или то, что кладется на верблюда, на какое-то верховое животное. То есть вещи, поклажу, все, что кладется. Так вот, нельзя вот это делать, чтобы отправляться в путь куда-то, кроме как к трем мечетям. То есть, внимательно, отправляться в путь для ибада, для совершения поклонения, каким-то местам, считая, что эти места особые, имеют какую-то особую святость, имеют какое-то достоинство. Нельзя, кроме трех мечетей. Все. Три мечети только. Сказано «Масджидуль Харам». Смотрите, не сказано «Аль-Масджидуль Харам», а сказано «Масджидуль Харам». Как бы «Идафа». Почему? Это из разряда «Идафа» отнесения и заветного сочетания, описываемого к описанию. То есть «Маусуфа» к «Сифа». Хорошо? Так бывает. Масджидуль Ахса, дальше сказано, к мечети отдаленнейшей, и этой моей мечети, то есть мечети пророка, алейхиссалату вассалям, в которой он совершал намаз. Этот хадис нам указывает на то, что нельзя ни в какую точку мира ехать для поклонения, считая, что там какое-то есть святое место особое, хорошо, высокое какое-то место, достойное поклонение, там оно особое, кроме трех мечетей. Нельзя. Харам. Хорошо? Только эти три места, они считаются, что особыми местами, имеющими превосходство над другими. Самое лучшее из этих трех мест, это что перечисленных? Это, конечно, Мекка, Масджидуль Харам, потом мечеть пророка, алейхиссалату вассалам, Медина, а затем что? Затем Масджидуль Акса, отдаленнейшая мечеть в Бейтуль Макдис. Все остальные места на земле отправляться туда в путь из-за их святости или особенности поклонения в нем нельзя. А если для каких-то других вещей человек едет, по другим причинам куда-то уезжает или едет в какое-то место, тогда ничего. Когда, например, человек, да, снаряжается, едет в путь в какую-то другую страну, потому что в этой стране больше знания, например. Да, тогда можно для получения знания. Или легче зарабатывать на жизнь, на хлеб, и едет туда. Да, тогда можно. Хорошо. Но он поехал туда не из-за места этого самого, а поехал из-за чего? Из-за имеющегося там знания или из-за имеющихся там средств существования, получения их более легким способом и так далее. То есть здесь цель другая. Тогда можно. Какие выводы из этого хадиса? Конечно, превосходство этих трех мечетей. Откуда мы взяли этот вывод? То, что дозволяется только к трем этим мечетям ехать для поклонения. Хорошо? Снаряжаться в путь. Это указывает на их достоинство, конечно. Другой из этого хадиса, что нельзя отправляться в путь к каким-то могилам, к каким-то гробницам для их посещения. Почему? Потому что человек едет туда, будучи убежденным, что поклонение, которое он будет там делать, это что, какое-то особое поклонение, какое-то особое место и так далее. Поэтому нельзя ехать к какой-то могиле для зияра, далекий путь, хорошо, из мест, которые выделены только это что? Те мечети, о которых было сейчас сказано. Другое вот из этого хадиса, что отправка в путь, отправление в путь касается только непосредственно самих трех мечетей. Это значит, что если какие-то другие мечети есть в Мекке, или другие мечети есть в Медине, или в Кудсе, там в Бейт-уль-Макдис другие мечети, нет. Именно эти сами три мечети. Например, кто-то едет в Медину, чтобы, например, совершить намаз в Масджид-уль-Киблятейн. Ну, есть такая мечеть там, хорошо, в Медине. Что мы скажем, можно? Нет, нельзя. Какая-то мечеть, мечеть, например, мечеть Ибн База в Мекке. Кто-то едет туда, чтобы совершить намаз там в этой мечети. Можно? Нет, нельзя. Хорошо? И на это открыто указывается в версии имама Муслима, где пророк Саусим говорит, «Салату фи масчиди хаза афзалу мин альфи салату фи масиваху илля масчид аль-Кааба». Намаз в этой моей мечети лучше в 1000 раз, чем намаз в другой мечети, кроме мечети Каабы, говорит он, смотрите. Потому что некоторые говорят, Масджид аль-Харам имеется в виду вся Мекка, все мечети Мекки. Хорошо, нет, пророк Саусам говорит, Масджид аль-Кааба, кроме мечети Каабы. Хорошо, то есть та мечеть, Масджид аль-Харам, которая там, где находится Кааба. Другой вот из этого хадиса, есть указание здесь на несостоятельность мнения тех ученых, которые делают вывод, что достоинства касаются только тех частей мечети, которые были во времена пророка, алейхиссалату вассалям. А то, что добавлено к мечетям в поздние времена, не распространяется достоинство на это. Хорошо? В этом хадисе есть на это указание? Нет. Вот эти вот добавления, расширения мечетей, это все считается так же, что это мечеть. Доказательство нам, сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, при жизни их было несколько расширений. Во времена Омара было расширение, во времена Усмана было расширение мечети пророка, алейхиссалату вассалям. Сподвижники делали намаз в этих частях новых, которые прибавлены были к мечети. Хорошо? И более того, во времена Усмана вперед была мечеть выведена. Хорошо? То есть, кыбла, получается, там, где стоял имам, первые ряды, получилось что? Уже за пределами той мечети, когда она была во время пророка, алейхиссалату вассалям, да? Но сподвижники занимали первые ряды, и никто из них не отходил назад. Не говорил, нет, мы будем в той части делать, которая раньше во время пророка, алейхиссалату вассалям, была в границах мечети. Нет. Значит, все эти расширения, хорошо, насколько бы ни расширялись эти мечети, все равно это будет считаться, что это мечеть. Хорошо, относится к этим мечетям. То есть в этом же хукме, в этом же статусе, в этом же положении. Итак, вывод из этого хадиса, что выделять какое-то определенное место из-за святости этого места, хорошо, нельзя, запрещено отправляться туда с путешествием для поклонения там. Если для каких-то других целей, тогда ничего, как, например, торговля или знания, или, как мы сказали, что для зарабатывания, да, средств там, к пропитанию и так далее, тогда можно. Следующий хадис и последний хадис в этой главе от Умара ради Аллаху Тааля анху, который сказал: "Культу я расул Аллах, инни назарту фил джахилия ан атакифа лейлатан фил масджид аль-харам. Каля фа ауфи би назрик". Так Умар говорит: я сказал, о посланник Аллаха, я дал обет во времена Джахилии, что я совершу иатикаф одну ночь в Масджид-уль-Харам. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал ему, фа-ауфи би-назрик, выполни свой обет. Хадис, который привели оба имама, муттафакун алей. Что такое аль-и'тикаф вообще? Аль-и'тикаф мы с вами проходили уже в языке. Основа его – это нахождение постоянное или долгое возле чего-то. Хорошо? То есть, долгое нахождение, постоянное нахождение возле чего-то. Поэтому Ибрахим, алейхиссалам, он говорил, «Ма хази тамасиль лати антум лахакифун». Что это за статуи, возле которых вы делаете и'тикаф? То есть, находитесь все время. Хорошо? Собираетесь там, находитесь там постоянно. В шариате что такое и'тикаф? В шариате и'тикаф – это нахождение в мечети для поклонения Аллаху Субханаху Ва Тааля. Если человек находится в мечети не для поклонения Аллаху Субханаху Ва Тааля, например, ночует в мечети, спит здесь, хорошо, нет у него семьи, например, или нет дома, или еще что-то, он живет в мечети. Цель его, потому что негде спать ему, негде жить. Это будет и'тикаф? Нет, это не будет и'тикаф. Нахождение в мечети с целью поклонения Аллаху Субханаху Ва Тааля – это и'тикаф. Хорошо, если человек находится в каком-то месте для поклонения Аллаху Субхану Тааля, но это не мечеть, это будет и'тикаф. Тоже не будет и'тикаф. Два условия должно быть для и'тикафа. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Антум акифуна фил масаджид», в то время, когда вы совершаете и'тикаф в мечетях. И Умар ибн Хаттаб, он дал обет во времена джахилии, перед тем, как он принял ислам, что он совершит и'тикаф в течение ночи, или сказано в другой версии дня, то есть разные риваяты есть, ночи или дня, в Масджид-уль-Харам. На самом деле в арабском языке еум, день, применяется к ночи. И ночь применяется что? Ко дню. Возможно, что он дал и'тикаф, и скорее всего сутки, то есть день и ночь. Один день и одну ночь. Какие выводы из этого хадиса? Что если дан обет, касающийся Масджид-уль-Харам, совершить там какое-то поклонение, то это поклонение можно совершить только в Аль-Масджид Аль-Харам и нигде больше. Не в Масджид Аль-Набави даже, и не в Масджид Аль-Акса. «Ауфи би назрик», говорит пророк, алейхиссалям, «выполняй свой обет». Хорошо, не сказал ему, хорошо, в Медине сделай здесь и'тикаф. Нет. Другой из этого хадиса, то, что кафир, если он дал обет, его обет, что? Считается состоявшимся, то есть выполнять его нужно, потому что... То есть кафир дал такой обет, потом принял ислам. Тот обет, который был дан во времена куфра, его нужно что выполнять? Он считается что состоявшимся, как бы завязавшимся. Хорошо? Пророк сказал, потому что Умару сказал, выполняй свой обет. Дальше что мы еще можем сказать? Явствует, что кафир неверный, если он дал обет, когда был еще кафиром, перед принятием ислама, потом, пока он был кафиром, он уже выполнил свой обет, там, во времена куфра, то, когда он принял ислам, после этого ему не нужно этот обет еще раз выполнять. То есть, то считается, что он его выполнил. Почему? Потому что, смотрите, во времена пророка, алейхиссалату ассалям, многие люди принимали ислам, но никто что? Не говорил пророку, алейхиссалату ассалям, вот мы раньше давали обет и'тикаф делать, делали, сейчас нам тут и'тикаф переделать или не переделать, хорошо? Не спрашивали. Значит, то, что они там тогда сделали, считается, что это от них уже что? Засчитывается. Выполнение обета засчитывается. Поэтому, если какой-то кафир давал обет где-то сделать и'тикаф в какой-то мечети, сделал, пока он был еще кафиром до принятия ислама, все, с него спадает обязанность выполнять потом этот обет. Еще раз. Другой из этого хадиса, что разрешается совершать и'тикаф без поста, без сияма, без того, чтобы держать оразу. Потому что Умар дал обет совершить и'тикаф. В одной из версий сказано ночью. Ночь она что? Ночью, знаем мы, что поста не бывает ночью. Вообще, этот вопрос, с которым есть разногласия. Должен ли и'тикаф обязательно совмещаться с постом или нет? Есть улема, которые говорят, и'тикаф не будет действительно, если человек не постится при этом. Хорошо? Потому что связаны они. Другие говорят, нет, и'тикаф без поста, что он будет действительно, потому что это отдельные два поклонения. Поэтому можно держать и'тикаф без поста, так же, как можно поститься без и'тикафа. Что касается того, что поститься без и'тикафа можно, это, конечно, единодушно все улема здесь. Можно поститься, держать уразу без и'тикафа. Хорошо? Но вопрос, можно ли совершать и'тикаф без поста, здесь есть разногласие. Более правильное мнение, что пост не является шартом, не является условием для и'тикафа. То есть человек может делать и'тикаф и без чего? Без поста. Другой из этого хадиса. Хадис указывает на дозволенность этикафа не в Рамадан. Не в месяц Рамадан. Ауфи бин азрик. Выполняй свой обет, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Он не сказал ему, когда придет Рамадан, тогда выполнишь свой обет. А сказал ему, выполняй обет. Кто-то скажет, значит, это сунна. Значит, можно заходить в мечети и делать этикаф вне Рамадана. Что мы скажем? Нет, это не сунна. Это не сунна. Делать этикаф не в Рамадан, а в другие месяцы не является сунной, потому что не передано, что пророк, алейхиссалату вассалям, или кто-то из его сподвижников совершали этикаф не в Рамадан. Кроме того, мудрость этикафа, один из мудрых смыслов этикафа, в чем заключается? В том, что это поиск лейлятуль кадр. Хорошо? Ночи могущества. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сначала в первые 10 дней совершал этикаф, ища ночь могущества. Потом что? В середине, вторые 10 дней, вторая декада, ища лейлятуль кадр. А потом, что стал делать это всегда в последние 10 ночей Рамадана, потому что сообщено было, что ночь это в последних 10 ночах Рамадана. Ночь предопределения, мы знаем, лейлятуль кадр никак не может быть в другое время, кроме как в Рамадан и в последние 10 ночей месяца Рамадан. Поэтому это правильно. Поэтому мы не можем какому-то человеку говорить, побуждать его, давай, брат, зайди на этикаф в Шабан, или зайти в Сафар на этикаф, это сунна, это желательно. Не можем это делать. Хорошо, поэтому мнение тех ученых, которые говорят, что желательно человеку, если он зашел в мечеть, входить туда с намерением на этикаф, то есть человек, например, собирается находиться там с Асра до Айша, хорошо, зайди, возьми намерение, что ты этикаф совершаешь. Хорошо. Это мнение является слабым. Потому что мы скажем, откуда это? Откуда это? Где доказательства? Пророк, алейхиссалату вассалям, сколько раз приходил в свою мечеть? Сподвижники приходили в мечеть. 5 раз в день, по меньшей мере, пророк, алейхиссалату вассалям, приходил в мечеть. Или сподвижники, разве кто-то из них, разве пророк, алейхиссалату вассалям, или сподвижники сказали, вот когда придете в эту мечеть, возьмите намерение совершать этикаф. Или пророк, алейхиссалату вассалям, не знал про эту сунну. Может быть такое, что сунул, но пророк сам не знал. Нет. Хорошо. А может быть такое, что он знал, но скрыл от всех. Может быть. Тоже не может быть. Поэтому, значит, не является сунной человеку намереваться совершить этикаф во время его нахождения в мечети. Хорошо. Этикаф, который является сунной, это этикаф последние 10 дней Рамадана. Кто-то скажет, а как же, вот Умар дал обет, и пророк сам что? Одобрил, подтвердил и сказал, да, соверши этикаф. В течение этого срока, хорошо, а вы говорите, что это не является установленным в шариате. Что мы скажем? Мы скажем, что так пророк, алейхиссалату вассалям, делал. Да, обычно, саллаху алейхи вассалям, он мог разрешить что-то кому-то делать. Как, например, Саад ибн Убада, он захотел дать садака от своей матери после ее смерти. Захотел, пророк, алейхиссалату вассалям, разрешил ему. Разрешение это не значит побуждение к этому. Не значит, что это сунна теперь так делать. Да, разрешил. Максимум, что можно взять отсюда, это что? Разрешение, дозволение. Хорошо? Или один человек сказал пророку, алейхиссалату вассаляму, посланник Аллаха, моя мать умерла неожиданно. Я думаю, что если бы она смогла сказать, она бы обязательно сказала, чтобы была дана садака за нее. Могу я дать за нее садака? Милостыню. Пророк, алейхиссалату вассаляму, сказал, да, можешь. То есть он здесь что? Подтвердил намерение человека, дозволил ему. Или человек, который руководил отрядом мусульман, и он читал все время в намазе, заканчивал чтение свое в намазах, всегда сурой «Куль хуа Аллаху Ахад». Хорошо? Пророк салям спросил причину, почему, сказал, я люблю ее. Пророк салям что потом подтвердил, дозволенность ему делать это. Но, вместе с тем, разве пророк салям установил это для уммы? Разве он сказал, да, делайте вот так, как делает этот человек? Или разве он сказал, ваши матери, которые умерли, давайте за них садака, приносите за них милостыню? Хорошо? Или сказал, о, люди, когда вы читаете в намазе Коран, то обязательно заканчивайте его сурой «Куль ху Аллаху Ахад». Говорил он такое? Не говорил. Делал он такое? Нет, не делал. Нет, не делал. Это указывает на что? Что есть вещи, которые просто пророк, алейхиссалату вассалям, подтвердил, разрешил, хорошо, утвердил их. Но нельзя сказать, то есть человек, если это делает, нельзя сказать, что он муфтади, что он делает бидда. Сейчас какой-то человек, если будет так читать «Куль ху Аллаху Ахад», например, или даст садака за свою умершую мать, мы не можем сказать, что это муптаде, что это бидатчик, хорошо, совершает бидда. Нет, но побуждать к этому людей и говорить, это сунна, делайте так, тоже что? тоже не можем. То есть вы поняли разницу между двумя вещами. Одно дело разрешить, утвердить. Другое дело, что сказать, что это сунна, и призывать к этому людей, и приказывать людям это, и побуждать их к этому. То есть мы скажем, это из разряда муба, что это можно делать, если человек хочет это делать. Хорошо, то есть мы ему не запрещаем это делать, но это не из вещей, которые предписаны в шариате, установлены в шариате, побуждают к этому шариат. Единственное, что здесь дополним одну вещь, это вопрос о обете, который называется риджач, да, если вы помните, один из обетов. Вот что может побудить человека к этому обету? Что побуждает человека к такому обету? Вспомнили риджач, один из обетов, который называется обет клятва еще иначе? Человека побудить к нему может либо желание воспрепятствовать, либо желание побудить, либо желание подтвердить слова, либо желание опровергнуть слова. Четыре мотива есть у таких обетов. Обет вот этот лиджач. Например, человек, первое, что мы сказали? Воспрепятствовать. Человек, например, говорит, если сделаю я то-то и то-то, тогда буду поститься в течение года. Весь год буду поститься. Это мотив какой здесь? Воспрепятствовать себе сделать что-то. То есть год поститься он дает обет, если он сделает это. Хорошо. Само по себе, конечно, вообще давать такой обет и поститься в течение всего года, это само по себе что? Не является правильным, нельзя. Но почему? Что подвинуло здесь человека на такой обет? Желание воспрепятствовать себе сделать что-то. Хорошо. Если еще раз заговорю с этим человеком, если еще раз пойду к этому человеку, если женюсь на этой женщине, буду поститься год. Что здесь движет им? Желание воспрепятствовать действию. Хорошо. Второе мы сказали. Побуждение. Человек хочет побудить себя к чему-то и говорит, если я этого не сделаю, то буду поститься год. Хорошо. Если не сделаю этого, то буду поститься год. Это побуждение. Здесь его стремление, цель обета, покорность Аллаху Субхану ва Тааля, пост, это стремление? Это? Нет. Пост здесь просто для него что? И обет это что? Средство для того, чтобы побудить себя к чему-то или воспрепятствовать совершению им чего-то. Третий мотив мы сказали, тасдик. Тасдик, то есть что? Подтверждение правдивости слов. Как, например, человек сообщает кому-то и говорит, вот случилось так-то, так-то. Человек, которому он говорит, говорит, неправда, не может быть. Врешь. Не может быть, чтобы такое случилось. Он говорит, если я вру, тогда, говорит он, если он врет, тогда на нем обет, что он будет целый год поститься, например. Хорошо. Здесь цель какая? Убедить того, к кому он обращается, в правдивости своих слов. Подтверждение правдивости своих слов. И четвертый мотив, наоборот, опровержение слов. Как, например, какому-то человеку кто-то сообщает какую-то новость, он говорит, не может быть такого. И говорит, если это правда, то на нем обет поститься целый год. Опять же, его намерение здесь, цель его обета, богоугодное деяние, пост, нет. Опровергнуть что? Показать лживое слово, что это неправда, доказать это, подтвердить это. Это что касается этой книги. Книги «Аль-Айман ва-Нузур» о клятвах и обетах. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين